пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер». Сегодня я в студии один, Ростислав Ищенко. И я еще даже не успел сообщить вам, о чем сегодня собирался поговорить, а уже кто-то нам написал СМС. «Здравствуйте, Ростислав Ищенко, когда закончится СВО?» Ну, вы прям как дети. Вам же сказали, когда будут достигнуты цели СВО, тогда СВО и закончится. И даже сказали, какие цели. Гарантированное обеспечение безопасности России, ее государственных интересов. Безусловно, в процессе СВО понимание того, что такое государственные интересы и как можно обеспечить безопасность, могут меняться, но рано или поздно они будут притворены в реальность, вот тогда СВО и закончится. То есть, насколько я понимаю, в принципе, СВО как таковая, она Украиной не ограничивается. И даже не ограничивается, собственно, боевыми действиями. Потому что Украина может кончиться, боевые действия могут кончиться, а задачи СВО могут быть не выполнены. То есть гарантированная безопасность России не будет еще достигнута, потому что это зависит не только от наличия или отсутствия Украины, но еще и от позиции Запада. Так что, ну, мне лично это как-то так видится, исходя из поставленных целей и озвученных задач. Так, нам уже следующий человек звонит. Добрый день. Добрый день, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте, Ростислав. Ну вот вы вопрос зачитали, а теперь вот другой вопрос в том же развитии. Ну, а как мы вот этими силами, которые у нас на фронте, сможем достигнуть хотя бы половину того, что заявлено как цели у нас?
Угу. Вот, просто вот. Насколько я понимаю, силы, которые у нас на фронте, ни вам, ни мне точно не известны. Но они составляют от трети и до половины всех вооруженных сил России. Значит, а численность этих самых вооруженных сил сейчас находится в процессе увеличения. Так что и численность сил на фронте тоже находится в процессе увеличения. Это первое. Второе, а что, собственно, вас не устраивает с силами, которые находятся на фронте, если на февраль они оценивались в 500-600 тысяч человек? Может быть, не все в первой линии. Ну, то есть они друг друга меняют, да, кто-то там 1300 в окопах, 1300 в тылу, еще какие-то резервы в глубоком тылу. Но, как с моей точки зрения, более чем достаточно. Более чем достаточно для того, чтобы решить задачу полной ликвидации Украины. Не только ее военного разгрома, но даже полной ликвидации. А зачем нам еще нужны силы на фронте? Насколько, опять-таки, я понимаю, мы не планируем наступать там на Будапешт, Варшаву, Бухарест, тем более на Берлин или Париж. Так что не вижу никаких проблем с силами на фронте. Я знаю, конечно, что у нас бегает по социальным сетям, и не только по социальным сетям, куча истериков, которые требуют немедленно мобилизовать всех, кого можно, и захватить полмира. Но это же верный путь в никуда. Если вы обратили внимание, то даже частичную мобилизацию в 2022 году проводили именно частично и с большой неохотой. Потому что это серьезное давление на социальную сферу и серьезное давление на экономику. И с тех пор обходятся добровольцами, там изыскивают какие-то другие источники пополнения, даже увеличения вооруженных сил. Вот. Но если, даже если вдруг понадобится завтра увеличить количество сил на фронте, то там на 100-200 тысяч можно увеличить только за счет того, что есть в принципе у государства сейчас. То есть для этого даже не надо как-то там дополнительно напрягаться. Но задача увеличения численности армии в любом случае решается. опять-таки в связи с тем, что не только ни одной Украиной мы живы. В принципе, ситуация в мире напряженная и не скоро разрядится. Вот. Ну и опять-таки наши заклятые друзья в Соединенных Штатах после Вьетнамской войны все свои проблемы решали регулярной контрактной армией, которая редко когда превышала у них 1,5 миллиона человек. А части, которые были задействованы в каких-то там операциях за 3-9 земель, эти редко превышали 20-30 тысяч человек. Только в иракскую кампанию они отправили 1100. Ну, если можно 100-тысячной группировкой, там, или даже 200-тысячной, если вместе с союзниками, разгромить Ирак, то почему для Украины надо существенно больше? Не вижу никакой проблемы в данном случае. Ведь армия же не предназначена для того, чтобы поставить солдата на каждом квадратном метре. Эта армия предназначена для того, чтобы решить задачу вооруженной борьбы. Задачу вооруженной борьбы, победы, разгрома украинских войск она решает. Быстро, медленно, но решает. Вариант быстрого разгрома у нас был в 2022 году. Значит, я уже говорил, что в результате неправильной оценки общественных настроений на Украине этот вариант был упущен. Потому что пока там рассказывали, что все люди братья, и мы не стреляем, украинские войска, которые можно было спокойно блокировать в казармах, сорвать мобилизацию, заставить их сдаться, спокойно проводили развертывание, выходили из казарм, выводили технику из боксов и так далее. Значит, проводили мобилизацию, опять-таки. Ну, с тех пор все, варианта быстрого окончания не было. Оставался только вариант экономного окончания. Но я думаю, что будет лучше, если у нас убьют на 100 тысяч меньше, чем на 100 тысяч больше наших людей. Значит, и если для экономного окончания нам миллионы на фронте не нужны, то зачем их туда посылать? Опять-таки, если вы обратите внимание на репортажи с фронта, то количество штурмовиков, да, которые берут очередной какой-то укрепленный пункт противника, какой-то его узел обороны, да, укрепрайон какой-то очередной, там, взводный, ротный, как правило, очень небольшое. 5 человек, 10 человек, иногда 3 человека. Бывает даже, что 1 берет. И такие случаи бывали. И во многих случаях их меньше, чем обороняющихся дальше. То есть нет необходимости посылать в атаку людские волны. Изменился рисунок боевых действий за счет высокоточного оружия, за счет беспилотников и так далее. Лучше превосходить противника технологически, чем заваливать телами. Украина пытается заваливать нас телами, потому что у нее не хватает технических, технологических возможностей. А Запад все, что мог, ей уже дал, и намного больше дать не может. Ну, а нам-то какой резон? Отрывать людей от нормальной жизни и посылать их, опять-таки, в ненормальную жизнь. Да, даже... Дело даже не в том, что там кого-то могут убить. Значит, даже если люди находятся во второй линии, где-то там в резервах, далеко от самого фронта, куда ничего не прилетает, или прилетает с такой же интенсивностью, или даже с меньшей интенсивностью, как, допустим, там какие-то приграничные села там, в Белгородской или в Курской области. Значит, ну, то есть шанс попасть под атаку врага на под артиллерийский снаряд там, или под бомбу, минимален у человека в такой ситуации. Да? Значит, но он оторван от семьи, он находится в ненормальных условиях, где-то там в поле, значит, с ограниченным количеством одежды, обуви. Зимой там холодно, летом жарко. Значит, не всегда есть крыша над головой, не всегда качественное питание там, ну и так далее. Зачем создавать людям дополнительные проблемы? Разве это хорошо? Ну, я вообще никогда не слышал, чтобы те, кто требует или спрашивает, а почему не мобилизовали там 10 миллионов? чтобы кто-нибудь из этих людей сказал, вы знаете, я вот уже записался, значит, иду добровольцем, чтобы нас на фронте было побольше. Ну, в общем-то, все время спрашивают, а почему государство не мобилизует там кого-то, не увеличит количество людей на фронте там, и так далее. Ну, если кто-то считает, что не хватает, так есть же простой способ, личным примером. Отправился восполнять нехватку личного состава, но не государство в лице политической власти, не военные власти не обращаются к народу с просьбой поддержать армию ввиду нехватки личного состава. Когда вот была нехватка, да, когда украинцы смогли мобилизовать сразу почти до миллиона довести свою армию, а у нас, там, как было, перешло границу в свое время 150 тысяч, если 50 тысяч смогли их довести там только до 300 тысяч или до 250, и надо было срочно выравнивать баланс. Ну, вот тогда провели мобилизацию 300 тысяч человек за месяц. Ну, все, очевидно, больше не надо. Я так думаю. Так, ну, вроде бы... Больше у нас, кстати, звонков на отвлеченные темы пока нету, смс-ок тоже, поэтому перейдем к тому, с чего я, собственно, собирался начать наше сегодняшнее общение. А, то есть к роли средств массовой информации в жизни общества, потому что об обществе мы уже говорили, о государстве говорили, там, о войне постоянно говорим, об армии говорим, а вот... А СМИ, которые играют очень существенную роль, и при помощи которых мы, собственно, и общаемся с вами каждую неделю, мы как-то редко вспоминаем. И несмотря на то, что их совершенно несправедливо, кстати, называли четвертой властью, тем самым реально подчеркивая их существенную роль, но этим термином, вводя в сторону от их реальной сути, потому что средства массовой информации не власть. Власть или избирается, или назначается, или, в крайнем случае, захватывается. Но в любом случае человек или группа лиц, получающая власть, вместе с властью получает и ответственность. Независимо от того, что они по этому поводу думают, и независимо от того, что они хотят, но любой человек, принимающий решение, любой человек, обладающий реальной властью, не номинальной, а реальной. Потому что можно быть самодержавным монархом, но передать власть своему кому-нибудь министру, право реально принимать реальные решения, и просто отдыхать, там, рыбу ловить, охотиться, просто спать, книги читать, все что угодно. Там на токарном станке чего-нибудь себе точить, как любил Людовик XVI. Так вот, человек, обладающий реальной властью, всегда обладает тем же объемом ответственности, как объем власти у него есть. Это просто неизбежно. Неважно, там, видит это кто-то, не видит, что по этому поводу думают окружающие, он сам. Определенный объем власти всегда соответствует такому же объему ответственности. Средства массовой информации никогда ответственность не несли и нести не будут. Потому что это не их задача. Так, у нас опять... У кого-то светлые мысли появились. Ну, давайте послушаем. Добрый день, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я вот, Богдан, Москва, хотел бы обратить внимание на такой вот нюанс, который возник. Вроде как у нас есть союз журналистов. У нас вот у всех по поводу, ну, то есть у многих, кто следит за спецоперация, есть очень много вопросов к военным. Но, насколько я понимаю, у нас не было ни одной открытой пресс-конференции, где журналисты могли бы задать вопросы на такие злободневные темы, типа большие потери неоправданные, почему там, ну, к примеру, не разбомбили мосты, переходы на Украину, на украинской границе, там, и так далее, и так далее. То есть у нас, с одной стороны, существует общение в средствах массовой, коммуникации по горизонтали, между обычными людьми, условно говоря, да, но у нас нет общения по вертикали. Вот что бы вы могли по этому поводу сказать, как у вас есть мнение? Спасибо.
Я по этому поводу уже говорил когда-то, что мы живем в несчастную эпоху, когда появились новые средства массовой коммуникации в виде не просто интернета, а социальных сетей, которые государство еще не научилось контролировать. Вот. И ну, они просто служат рзац СМИ, значит, занимаются распространением не столько информации, сколько слухов. Но то, о чем вы говорите, да, пресс-конференции и так далее, такого никогда не было и не будет. Где вы видели, чтобы какой-нибудь там генеральный штаб или командующий армией собирал пресс-конференцию и рассказывал о своих планах? Ни Кутузов пресс-конференции не собирал, ни во время Отечественной войны ни одна из сторон не собирала пресс-конференции, ничего не рассказывала там. Вот, кстати, не знаю, о каких неоправданных потерях вы говорите, да? Ну, что ж, чем они неоправданы? Ну, в любой войне бывают потери, да? Значит, соответственно, они слишком большие, или у них какой-то там их состав не такой, да, они тех убили, кого надо было. Ну, то есть, почему потери неоправданы? Значит, и откуда у вас вообще сведения о потерях, если точных их просто ни у кого нету на сегодня? Это... Вот, но вы слышали, чтобы в 41-м году собирали пресс-конференцию, там, не знаю, там Сталин, Молотов, Жуков, кто угодно, и говорили, вы знаете, вот у нас тут неоправданные потери, 3,5 миллиона человек за полгода, значительная часть из них пленными, остаток убитыми, почти вся кадровая армия, по крайней мере, вся сосредоточенная в западных районах. Это точно были неоправданные потери. Сейчас мы вам расскажем, как это произошло, и поделимся своими планами о победе нашей будущей. Что мы собираемся делать в ближайшее время, какие мосты бомбить. Вот, кстати, у нас есть планы бомбить Берлин. Сейчас мы вам расскажем, с каких аэродромов, какое количество самолетов будет взлетать, по какому маршруту лететь, какие бомбы сбрасывать на Берлин, как потом назад. Представляете себе такое, да? Соединенные Штаты во время войны в Ираке, она была уже совсем недавно, уже был интернет, еще с социальными сетями и так было, просто ввели военную цензуру, и всем, кто пытался даже слухи распространять, быстро рты позатыкали. Ну, у нас в этом смысле более демократичная страна, значит, и поскольку психическая устойчивость нашего населения повыше, чем западного, значит, многим распространителям слухов позволяют до сих пор куражиться. Но это же совсем не значит, что каждого идиота, который там что-то там придумал, просто многие из тех, кто рассказывает, что происходит на фронте, рассказывают об этом, находясь за 1000 километров от фронта и пользуясь теми же источниками информации, которые используете вы. Но только... Значит, они, кстати, додумывают какие-то там свои особенности, да, там, к информации, пытаются сделать ее более горячей для того, чтобы получить большую подписку, для того, чтобы, ну, просто они на этом деле зарабатывают. Нет ничего плохого в том, что не зарабатывают, значит, там, в социальных сетях, если это можно сделать, каждый зарабатывает как может. Но поскольку их заработок требует большой аудитории, а большая аудитория требует горячей информации, то распространяются таким образом слухи. Значит, государство пока не считает нужным с ними активно бороться, значит, ну, в том числе и для того, чтобы не начался вой по поводу, значит, того, что вот человек говорил правду, поэтому его посадили там или так далее. Но ради бога, пока не считает, не надо, когда надо будет, тогда будет бороться. В всяком случае, пока что на подобного рода опасности наше государство реагировало своевременно. И на это среагирует, если не будет преследовать достаточную опасность. Но никто никогда не объяснял, не объяснялся с источниками слухов. И никто никогда не объяснял, почему армия воюет так, а не по-другому. Никто никогда не делился своими стратегическими планами, тактическими наработками там, и так далее. сообщают вам, что увеличилась поставка вооружений в армию. Ну и хорошо, радуйтесь, значит, что увеличилась. Значит, даже говорят зачастую, насколько. Кстати, это говорит совершенно не обязательно, но говорят. Вот. Сказали, допустим, что мы 1000 танков выпускаем в год, в прошлом году. Может быть, в этом уже 2000, не знаю. В этом не говорили пока. Но это не обязательно знать нашим врагам, сколько танков в год мы выпускаем. Ну, сказали и сказали, все равно это больше, чем они. Вот. Ну и удовлетворитесь этим. И так вы получаете информацию, которая во все времена была закрытой. Ну, реально, нельзя же самое вести боевые действия публично. Может, карты публиковать, значит, с планами, там, секретные приказы и так далее, чтобы удовлетворить просто человеческое любопытство. Я понимаю, что боевые действия – это всегда стресс, даже для тех, кто в них не участвует. И всегда хочется знать что-то поточнее. Да? Но поточнее вы не будете знать, даже если отправитесь на линию соприкосновения. У нас тут как раз 3 минуты осталось до этого самого, до новостей. Я думаю, что мне хватит времени, чтобы рассказать вам одну историю, которая со мной лично произошла. Я где-то с 9 по 14 год, пока не приехал в Москву, регулярно ездил на Старую площадь где-то раз в месяц. Ну и поскольку у меня было достаточно количество свободного времени, заходил в библиоглобус за книгами, потому что в России они издавались лучше, выбор был больше, и стоили не дешевле, чем можно было их, допустим, купить в Киеве. В один из своих заходов я там встретился, ну как встретился, просто ко мне подошел достаточно пожилой человек, значит, и сказал, вот тут вот я вам хочу порекламировать свою книгу. Значит, я написал книгу о Великой Отечественной войне. Я разоблачаю, значит, неправильное руководство, которое спустил Сталин, генеральный штаб, все генералы, маршалы там и так далее. Значит, потому что я был пулеметчиком на Курской дуге, я все знаю, я все это своими глазами видел. Вы понимаете, пулеметчик на Курской дуге, да хоть под Сталинградом, разоблачающий генеральный штаб, это выглядит абсурдно, но ему это абсурдно не казалось. Самое обидное, что таких пулеметчиков много сейчас, благодаря социальным сетям, которые уверены в том, что они несут народу обжигающую правду. И народ верит в то, что это обжигающая правда. Но пулеметчику в окопе на Курской дуге виднее, как надо руководить войсками. Заметьте, этот человек действительно воевал, наверное, воевал хорошо. В конце концов, до конца войны дошел. Но он не может адекватно сопоставить свое место вот в этой огромной махине, которая от Белого моря до Черного перекатывалась туда-сюда. И место руководителей военных операций. Вот, так вот, не надо, кстати, уподобляться, не надо заниматься распространением слухов и требовать, чтобы перед вами государственная власть по поводу слухов отчитывалась. Так, сейчас у нас новости, после новостей попробуем ответить тем, кто до новостей не дозвонился.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Продолжаем нашу беседу. Тут два или три человека звонили до этого. Вот уже кто-то из них, очевидно, опять звонит. Так, пожалуйста. Вы в эфире, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вот, знаете, вспоминаю 2008 год, грузинская операция по освобождению Абхазии и так далее. И вот, пожалуй, это была единственная классическая пресс-конференция в ежедневном режиме, когда выступал представитель Минобороны. На том этапе все почему-то ответственные государственные деятели как-то ушли в тень. Вот генерал-полковник, представитель авиации, фамилии не помню, но это был режим диалога. Это была пресс-конференция для журналистов. Каждый день задавались любые вопросы. Не из серии, конечно, сколько танков у вас пошло направо и когда вы будете стрелять. но это был обмен именно по вертикали. Неоднозначная вот такая информация, когда выходит представитель Коношенков и просто перечисляет статистику. Вот какая должна быть пресс-конференция, я считаю, и тогда, ну, как бы и восприятие это будет совершенно иное, и доверие будет больше. Вот ваше мнение по этому вопросу.
Значит, ну, во-первых, речь шла все-таки в предыдущем вопросе о том, почему не проводятся пресс-конференции на тему, какие у нас потери. Причем сразу было сказано неоправданные потери, то есть сразу была дана оценка. Ну, так понятно, такие темы пресс-конференции не будут проводиться. Зачем проводить пресс-конференцию, на которую придут, значит, несколько десятков обормотов, которые будут самими вопросами, значит, создавать в обществе негативное восприятие событий. То есть будут высказывать, говорить, скажите, пожалуйста, почему у нас неоправданные потери? Скажите, пожалуйста, почему вы неправильно воюете? Скажите, пожалуйста, почему вы не бомбите мосты, там, то, все. Но вот как отвечать на вопрос, почему вы не бомбите мосты? Мосты могут не бомбить по разным причинам. Могут не бомбить мосты, потому что хотят их использовать при наступлении. Могут не бомбить мосты, потому что не хватает, допустим, соответствующего высокоточного оружия. По самым разным причинам могут не бомбить мосты. Значит, вот, по политическим, по военным, по каким угодно. И что надо отвечать? Говорить правду, говорить неправду, уходить от вопроса. Значит, и в том-то и дело, что... мы же не дети, да, с вами, мы же прекрасно понимаем, что те, кто сейчас требует пресс-конференций, да, и, как вы говорите, обсуждения, значит, острых вопросов, они как раз и хотят обсуждать вот именно такие темы, то есть темы слухов. Я вам могу сказать, почему я, допустим, не читаю сообщения там, даже тех... блогеров, там, военных корреспондентов, которые непосредственно находятся на фронте и которые, в общем-то, распространением слухов не занимаются. А? Значит, по одной простой причине. Они находятся в одном месте, видят один участок. Даже то, что они видят своими глазами, подчеркиваю, то, что они видят своими глазами, они получили информацию от кого-то там рядового, лейтенанта, полковника или даже генерала. Они зачастую адекватно воспроизвести не могут, потому что они тоже находятся в состоянии стресса. Значит, я прочел за свою жизнь труды практически всех крупных военных деятелей с длиннейших времен до наших дней. Мемуары их, значит, книги по военной стратегии и так далее. Все они с древнего там Китая и до наших дней. Французы и англичане, немцы и наши. Значит, все крупные полководцы и даже там просто командующие армиями, которых было много, скажем, во время Великой Отечественной войны, они все обращают внимание на одну особенность всегда. Донесения, поступающие с фронта к вышестоящему начальству, как правило, не бывают абсолютно корректны. То есть они могут искажать действительность сильно, сообщать о том, чего вообще не происходило. Значит, они могут искажать действительно не сильно. Например, подбили 4 танка, а написали, что 20. Нет. Но все равно искажение действительности происходит. Причем искажение действительно происходит по-разному. Кто-то искажает действительность, преувеличивая наши достижения, кто-то искажает действительность, преувеличивая наши проблемы. Значит, люди это делают не специально. Это их восприятие событий, которые вокруг них происходят. Поэтому только весь массив донесений, когда его сравнили между собой в вышестоящих штабах, когда эти донесения перепроверили там, и так далее, значит, он дает более или менее объективную информацию. Подчеркиваю, более или менее. Даже сейчас, в эпоху спутников, беспилотников и всего остального, абсолютно все перепроверить и получить абсолютно точную информацию сразу или достаточно быстро невозможно. Поэтому Министерство обороны всегда запаздывает по сравнению с там, активистами и средств массовой информации, но всегда запаздывает и будет запаздывать со своей информацией, потому что их задача – дать корректную информацию, только точную информацию. А человек, который просто занимается этим самым... блогерством, или который пишет для кого-то, для каких-то там СМИ, или просто занимает, там, является военным корреспондентом, или является волонтером, который туда ездит, который там знакомый, который там передает их мнение. Его ответственность действует в принципе прокукарекал, и дальше пусть солнце не встает. Главное успеть сообщить первым, потому что это новость в любом случае там жареная, и на тебя обратят внимание. И опять-таки, в этом ничего плохого нет, это их работа даже там. Даже не в тех случаях, когда речь идет там о каком-то там заработке, да, просто это их работа. Значит, взять и сообщить новость. Но не надо ж путать праведное с грешным. Не должно государственное руководство, не должно военное руководство заниматься тем, чтобы опровергать фейки или вести дискуссии даже на пресс-конференции, тем более в социальных сетях. И самое главное, что если будут даже давать постоянные пресс-конференции, туда будут приглашать кого угодно и обсуждать какие угодно темы, то все равно будет огромное количество, только увеличившееся еще количество людей, которые за пределами этих самых пресс-конференций будут точно так же заниматься распространением слухов, и слухи будут становиться еще более жареными, потому что если вы обсуждаете наши потери, то, значит, по слухам эти потери сразу же вырастут в 10 раз. Потому что тут же скажут, ну, а чего же начали обсуждать? Раньше же не обсуждали, сейчас, видите, обсуждают. Потому что уже поняли, что скрывать не могут, там и так далее. Ну, я просто не первый год слежу за тем, как формируется, не кем-то формируется, а автоматически формируется реакция населения на любые информационные действия. И, в принципе, предвидеть, как оно будет реагировать на те или другие действия властей, значит, очень несложно. Поэтому, с моей точки зрения, необходимость в каком-то таком, значит, широком общении, как вы говорите, она возникает в одном случае, когда действительно произошло какое-то катастрофическое событие, людям действительно надо объяснить, что произошло и как, к чему готовиться там и так далее. Ну, так у нас за время СВО несколько раз даже президент выступал с обращениями к народу непосредственно. И пресс-конференции проводились, в том числе президента, где опять-таки задавались любые вопросы. И интервью на эту тему давались там самыми разными людьми. Просто повторяю, когда речь идет о вот давайте будем на пресс-конференции обсуждать все, что угодно, то это по принципу, а вот давайте, значит, пусть придет к нам начальник генерального штаба, которому уж нечем заниматься, только с нами болтать, а мы ему будем говорить, вы знаете, вот мой знакомый блогер, значит, позавчера проезжая по тому самому бульварному кольцу, значит, подумал, а почему бы нам не сделать вот то-то и то-то? Вот скажите, пожалуйста, почему вы этого не делаете? Вот мой знакомый блогер додумался. Там. А вы знаете, а мой знакомый волонтер вчера, значит, находясь там где-то там в 50 километрах от фронта, потому что ближе их не пускают, значит, вот он, значит, увидел что-то там. Вот объясните, что он увидел, потому что ему что-то там показалось или там померещилось и так далее. И так далее, и тому подобное. Потому что это же обсуждать интересно. А сухая информация, она никогда интерес не вызывает. Но, повторяю, а где вы слышали, чтобы кто-то с кем-то чего-то там особенно обсуждал? Сводка Совинформбюро, все. И не всегда в этих сводках, кстати, сообщали правду. Зачастую сообщение о том, что какой-то город сдан, задерживалось. Или о каких-то там наших крупных поражениях сообщалось в обтекаемых формулировках, значит, для того, чтобы не нервировать население. Это тоже правильно, потому что психическая устойчивость населения во время боевых действий значительно важнее обжигающей правды. Но сейчас нам скрывать особенно нечего, тем более, что практически ничего серьезного и не скроешь. Враги тут же опубликуют фотографии, ролики, видео и так далее. Потому что спутники, потому что беспилотники, и потому что, если они уже зашли во Владивосток, то они во Владивостоке сфотографировались тут же. И тут же это опубликовали в тех же самых социальных сетях. А если в той же самой Судже они сфотографировались через неделю или даже больше после того, как ее сдали наши самые военные корреспонденты, там или те, кто называет себя военблогерами, вообще какая-то непонятная работать, то зачем по этому поводу проводить пресс-конференцию? Они еще что-нибудь придумают. Завтра еще что-нибудь зададут. Вот. Поэтому, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь и будут в прямом эфире обсуждаться, кстати, военные планы. Но до сих пор такой метод работы с общественностью, как пресс-конференции по обсуждению слухов, которые распространяются с распространителями этих же слухов, ну, я впервые слышал о таком методе работы и о его прогрессивности к тому же. Вот, и не помню там особенно, значит, регулярных, ежедневных пресс-конференций по поводу ситуации в этом самом, в Грузии, которую проводило бы Министерство обороны. Не знаю, может быть, пропустил, но, во всяком случае, тогда от начала боевых действий до фактической капитуляции Грузии прошло всего-то 5 дней. Какие там пресс-конференции? Там еще информацию-то собрать не всегда успевали. О том, что в реальности происходит. На линии боевого соприкосновения. Тем более, что там фактически-то и линии фронта как таковой не было. Войска, конечно, находились в движении. Поэтому сообщить, что вот сегодня, значит, или в данную минуту, или час назад наши войска находились там-то и там-то, тогда было вообще в принципе невозможно. Тогда было несколько серьезных сообщений. Были там сообщения о боях в этом самом в Цхинвале, в том числе о попытке осады места расположения российского миротворческого контингента. Были сообщения о бое флота возле грузинского побережья с грузинскими ракетными катерами. Были сообщения о взятии Поти, о вступлении в военные действия Абхазии. Значит, но каких-то подробных пресс-конференций с точными ответами, что где происходит, кто куда пошел, сколько пленных, сколько убитых, тогда не было. И не могло быть, потому что, понимаете, эти сведения еще надо собрать, как их получить сразу, когда даже командиры на местах точно не знают. Ну, представьте себе, что у вас находится в движении, там, допустим, ваш полк, да, батальоны движутся по разным дорогам в разных направлениях, роты тоже, и в данный момент только там командиры батальонов получают донесение от командира в рот, потом они еще это будут доносить командиру полка, потом он будет доносить вам, а у вас таких полков 3 или 4, и пока все это придет к вам, потом вы это донесете в Москву, ситуация уже 10 раз изменится. Что обсуждать на пресс-конференции в такой ситуации? Так что, не знаю, может быть, когда-нибудь, с учетом, кстати, развития средств массовой коммуникации, значит, и будут совмещать, кстати, пресс-конференцию с оперативным планированием. Но пока что это явно нет самый неподходящий метод работы, как по мне. Так, добрый день, Сергей Алексеевич, слушаем вас, вы в эфире.
Добрый день, Ростислав. Спасибо вам за ответы. Вопрос такой. Как вы оцениваете результаты деструктивного информационного воздействия враждебных нам государств на граждан и российское общество в целом? И почему в связи с вашими ответами у нас в ходе специальной военной операции выявилось столько наивных людей, которые даже не способны оценить ту информацию, которую им дает государство в официальном порядке? Откуда эти вот ненужные предположения какие-то? Вот эти вопросы, которые, ну, на уровне, извините, школьника понятны должны. Почему у нас взрослые люди не могут разобраться в элементарных вещах? Спасибо.
Видите ли, Сергей Алексеевич, это не только у нас взрослые люди не могут разобраться в элементарных вещах. Дело в том, что человек, как правило, может более или менее профессионально оценить сферу своей деятельности. Вот я сейчас вижу, тут в окно там какой-то дом строится перед нами. Мне, честно говоря, трудно сказать, он долго строится или быстро, хорошо или плохо, качественно или нет. Я так вижу там каждую неделю, что что-то идет, какие-то люди шевелятся, кран работает. Вот. Но я не специалист в этом деле, я просто вижу процесс. Оценивать я его могу по-разному. В зависимости от своего настроения, там, могу сказать, что вот как-то долго идет стройка, наверное, можно было бы и побыстрее. Могу сказать, что, наверное, можно было бы и подольше. И что вообще там все хорошо, тоже могу сказать. Но здраво оценить я эту ситуацию не могу. Большая часть людей никогда не планировала жить в условиях боевых действий. Даже в боевых действиях, которые ведутся далеко. Я повторяю, боевые действия всегда это стресс для населения страны, которая в них участвует. Тем более мы понимаем, что речь идет о противостоянии с Соединенными Штатами, то есть все, что происходит на Украине, может сейчас в перспективе показаться просто детским лепетом по сравнению с тем, что потенциально может быть. То есть население испытывает серьезный стресс. Люди, в принципе, всегда с большим удовольствием потребляют какую-то информацию жареную. То есть вот скажите им, что там во время Великой Отечественной войны там где-нибудь там в Бабьем Яру в Киеве, скажем, было расстреляно не 150 тысяч человек, а 1,5 миллиона, они тут же в это поверят. А если вы им скажете, что было расстреляно не 150 тысяч, а 147, они скажут, что вы специально преуменьшаете. Это классика, то есть, это точно так же, как, допустим, количество жертв голода, да, там украинские историки быстро довели до 10 миллионов. Их меньше было во всем Советском Союзе. При том, что наравне с Украиной серьезно пострадал Казахстан, самые большие жертвы были в процентном отношении в Поволжье. Значит, на тот момент серьезно пострадала Кубань, ну, то есть все хлебородные районы, потому что там изымали хлеб, они серьезно пострадали. Значит, и оценка потерь Украины, значит, где-то колебалась 1,5-2 миллиона человек. Причем это оценка, потому что их же никто не считал. Но это была верхняя цифра. Ее быстро довели до 10 миллионов. Самое главное, что народ в это верил. И я когда-то смеялся, значит, сидел со своими коллегами-историками в Киеве, при Ющенко, говорил, смотрите, Виктор Андреевич вчера выступал и говорит, Украина потеряла 10 миллионов человек от Голодомора, Украина потеряла погибшими 10 миллионов человек от раскулачивания, значит, Украина потеряла больше 10 миллионов человек в Великой Отечественной войне, и 10 миллионов человек было выслано в Сибирь и не вернулось. И задаю вопрос, а где тогда взялись украинцы? Где взялось население Украины, украинцы? Значит, если их вместе с территориями, присоединенными в 1939 году, значит, все население было где-то в районе 40 миллионов. И все эти 40 миллионов, включая младенцев и стариков, значит, погибли, получается, в период между 32-м и 41-м годом по Ющенко. Значит, эти люди, повторяю, грамотные, с высшим образованием, историки, значит, не глупые. Говорят мне, ну так а ты что, не знаешь, что на Украину же русских завезли после войны? Я говорю, ну, очень хорошо, но вы же мне говорите, что на Украине сейчас живут украинцы. 52 миллиона. Если всех украинцев перед войной уничтожили, после войны завезли русских 40 миллионов, значит, все, кто живет сейчас на Украине, это потомки русских. Вот тогда они русские. Откуда опять-таки взялись украинцы? Молчат. Но вижу, что не верят. Потому что поверить в то, что уничтожили 40 миллионов человек, значительно проще, чем логически рассчитать, а можно было, возможно было такое, невозможно, откуда потом, значит, их потомки взялись там и так далее. Почему всех уничтожили, а ваши родители бабушки и дедушки, ваши соседи все остались и жили. Почему так произошло-то? Вот. Так вот, повторяю, что люди всегда стремятся, и не только у нас, они стремятся получить выброс адреналина в кровь. Они хотят услышать что-то ужасное. Помните в этом самом фильме «Три мушкетера»? Рассказывайте, рассказывайте, там интриги, тайны там, и так далее. Это люди любят. Расскажите нам про рептилоидов, которые управляют миром. Расскажите нам, значит, о том, как неправильно руководят войной. Расскажите нам, как мы скоро проиграем. Значит, мы будем бояться бабайку, спрячемся под диван. Нам будет страшно, но приятно. Потом мы еще выйдем, немножко поругаем власть. Ну, все равно солнце светит, значит, в мире более-менее хорошо и спокойно. То есть, таким образом, пощекочем свои нервы, и дальше нам будет хорошо. Вот эту психологическую особенность знают люди, работающие с информацией. Некоторые, сказать, знают это профессионально, некоторые просто интуитивно пришли к этому. И многие просто недобросовестно это используют. Потому что, повторяю, на этом деле можно зарабатывать хорошо. Многие это недобросовестно используют. Есть другие люди, я еще раз говорю, что есть совершенно другие люди, которые просто, ну, человеку вообще сложно оценить происходящие вокруг него боевые действия. Вот человеку, профессионалу. Профессиональные офицеры писали донесения с фронта о боевых действиях своего подразделения и либо преувеличивали, либо преуменьшали там и потери и свои, и чужие. Там, и, все, там. И практически никто никогда не составлял точно донесения. Не потому что не хотели обмануть начальство. Они так видели. Потому что в горячке боя это воспринимается по-другому. Ну и тем более непрофессионалы так это самое воспринимают. Немецкие генералы, у нас я такого не знаю, значит, немецкие командующие армиями неоднократно издавали приказы, в которых обращали внимание своих офицеров и генералов, подчиненных им, значит, о том, что необходимо с максимальной точностью составлять донесения в вышестоящие штабы, потому что донесения, значит, неточно отражающие действительность, приводят к ошибкам в планировании вышестоящих штабов, но просто черным по белому писалось во время Великой Отечественной войны. То есть это касается не только нас, это касается не только населения. Это, ну, такая у людей, вообще у человечества психологическая особенность. Вот. И в информационной сфере она неоднократно использовалась, используется и будет использоваться. Ну и уж то, что это против нас используют наши враги, им вину вставить никак нельзя, потому что они против нас борются, воюют и используют, безусловно, все методы, которые им известны и которые им доступны для того, чтобы нас каким-то образом победить. Так, ну, соответственно, мы с этим тоже боремся по мере возможности. А то, что это нас расстраивает, ну, что поделаешь, значит, не все же радоваться. Значит, бывают и неприятные моменты в жизни. Да, ну все, у нас время наше вышло, сейчас очередной выпуск новостей. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Спасибо за эфир, всем до свидания.